Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии «Эхо Москвы» RTVI, ведущая передачи Ксения Ларина. А напротив меня, как обычно, в этот день недели Николай Сванидзе. Коля, здрасте.
Добрый вечер.
Нашим слушателям и зрителям сообщу, что можно принимать участие в нашем разговоре с помощью графика кардиограммы эфира на нашем сайте. Ну и, естественно, прислать ваши вопросы или реплики на смс-ленту +7 495 363 3659. Видишь, как я забыл собственный телефон. Хорошо, еще номер квартиры помню.
Не говори. Номер квартиры помню, но не говори.
Международный скандал. Опять на фоне разоблачений Сноудена. Посвящен он на сей раз тотальной прослушке со стороны американских спецслужб практически всех и вся. То есть и лидеров стран Европейского Союза, и лидеров латиноамериканских стран. Оказалось, что их телефоны прослушивали все это время. Ужасно обиделась Ангела Меркель, даже лично звонила Обаме. Вот вчера буквально срочное совещание было созвано в Нью-Йорке с представителями ряда латиноамериканских и европейских правительств, я цитирую уже и Тартас, с призывом распространить в интернете право на невмешательство в частную жизнь, закрепленное в Международном пакте о политических и гражданских правах. Конечно, все этим возмущены, но, с другой стороны, спецслужбы на то и спецслужбы, чтобы работать неусыпно. Вообще, насколько этот скандал имеет какой-то выход? Какой здесь может быть выход из этой ситуации?
Ты, по-моему, как-то склонна оправдывать американские спецслужбы.
Ну, они везде одинаковые.
Во всяком случае, очевидно, что Сноуден не зря ест наше русское сало. Это точно совершенно. Вот он шерсть дает какую-то, значит, можно с него его постричь еще немножко. Правильной дорогой идет, товарищ Сноуден. Американцы влипли, естественно. Но они и так как влипли. С одной стороны, влипли, потому что, да, ну, циничные ребята прослушивают. С другой стороны, все, конечно, обзавидовались, потому что, черт, как же они, ну, неужели всех прослушают? И каждый про себя подумал. Я представляю, как наши сразу же, неужели и нас слушали?
Я думаю, что
И сразу же, а нас слушали? Говорит, нет, вас не слушали, ручаем. Ну, слава богу. Вот. Кого они слушали, бог его знает. Вообще, в принципе, наверное, все хотят друг друга слушать, но не все могут. Вот эти, как выяснилось, могут слушать. Сейчас они стоят потупившись. Вот, и концом ботинка водят по земле застенчиво, смущенно.
А что Обама делает? Вызывает на ковер?
А кого ему вызывать на ковер-то?
Начальников.
Ну что, уже Сноуден, вот, и, как уже мы говорили, ест сало здесь, значит, и хлеб наш не зря. Вот. А к чему ему? Кого ему вызывать на ковер? Ну, говорит, ну что, ребят, прокололись, уроды. Ну, уже все, уже прокололись. Я думаю, что это никакого продолжения иметь не будет. Уровень антиамериканизма в мире, в том числе и в западном, достаточно высок, и без того. Связан он не с тем, что прослушивают кого-то, а связан он с тем, что Америка – могучая страна, которая взяла на себя функции мирового полицейского, которая, кстати, без нее никто бы на себя не взял. И за это, с одной стороны, ей там многие благодарны, с другой стороны, ее же за это и ненавидят. Действительно, очень сильные антиамериканские настроения в мире. Настолько сильные, что вряд ли они от этого будут сильнее. Вот. Ну, и они к этому тоже американцы привыкли. Я думаю, что никаких последствий это иметь не будет. Но нам приятно, и немцам приятно, и французам приятно. Всем приятно,
как же граждане?
Всем приятно, что американцы немножко влипли.
Американцы влипли, но, с другой стороны, граждане этих стран, лидеры которых подверглись этой процедуре, они видят, как прилюдно унижают их руководство, их людей, которых они выбирали, их канцлеров, их премьеров, их президентов. И что? Они ждут наверняка, нормальный человек ждет какого-то ответного хода, типа мы не позволим об нас вытирать ноги.
Руки, Янки гоу хоум.
Да, Янки гоу хоум.
Ну, хорошо.
И что?
Ну, хоум, ну что дальше-то? Дальше ничего. Я думаю, что ничего не последует. Это все тихонько будет так смикшировано. Но а что с этим делать-то теперь?
А он должен поклясться, наверное, есть землю, что больше никогда не будет этого делать.
Поклясться на крови.
Да. Или Егорь, есть земля из горшка,
как
Путин предлагал.
Гадом буду. Гадом буду, не повторится. Ну, достаточно забавная история. Она на самом деле, конечно, для тех, кто в таких случаях влипает, она неприятная всегда бывает. Вот, но, как правило, никаких продолжений не имеет долгоиграющих.
Ну, вот...
Всем понятно, что, еще раз повторю, да. Все хотят, не все могут. Вот, собственно, и все. Но неприлично, когда это все вылезает наружу. Это неприлично.
Ну вот реплика нашего слушателя. Америка вытерла ноги о многие государства и считают их просто обслугой. Руководство Франции и Германии не могут внятно сказать своим народам, кому и для чего они служат. Не считаете ли вы такое унижение этих стран высшей формой демократии?
Я считаю, что нужно объявить Америке войну термоядерную в этой связи. Вот, по-видимому, этот мой ответ удовлетворит нашего уважаемого слушателя.
Меркель обижается, Обама оправдывается. Еще одна реплика нашего слушателя другого. А разве спецслужбы не для того и существуют, чтобы подслушивать и быть в курсе событий? Зачем тогда нужны спецслужбы, которые имеют возможность подслушать, но не слушают? Скажем, совесть мучают. Если тебя подслушают, это твои проблемы и твоих спецслужб. Претензии некорректны.
А меня, честно говоря, больше интересует, поскольку сейчас... Действительно, состояние войны между великими державами отсутствует. И я думаю, что оно, в принципе, невозможно, такое состояние, слава богу. А меня больше интересуют действия, так же, как на самом деле и американцев, и немцев, и французов, и англичан, и испанцев, всех кого угодно. Меня больше интересуют действия наших спецслужб в отношении нашего населения. Так же, как, наверное, американцев больше всего интересуют действия их спецслужб в отношении их американцев. Вот тоже подслушивают, тоже подглядывают, объясняют это интересами национальной безопасности. Они правы, интересы национальной безопасности требуют многого. Вот вопрос в границах того, что они требуют. Вот это, на самом деле, гораздо важнее. А все вот эти разведывательные штучки, что американцы подслушивали Меркель, ну, подслушивали они Меркель.
Ну, кстати, если говорить про нас, про наши спецслужбы, то для них, для нынешних властей, это лишний козырь для оправдания своих самых неблаговидных поступков в отношении собственных граждан. А вот в Америке это вот...
Разумеется, история, разумеется. Да? Это всегда так, всегда так. Всегда, когда ловят на чем-то там американские спецслужбы, это повод для того, чтобы повысить бдительность своих собственных. Да. И наоборот, кстати. И наоборот тоже.
Ну что ж, возвращаемся внутрь страны. За последнюю неделю после событий в Бирюлево, после теракта в Волгограде, вновь обострились, скажем так, дискуссии по поводу межнациональных отношений и национальной политики, которая, судя по всему, фактически отсутствует какая-либо политика в нашей стране. Тут получился такой рояль в кустах. Я знаю, что в Уфе проходило выездное заседание Совета по межнациональным отношениям при президенте.
От тебя не скрыли эту информацию.
Да, это я знаю. И знаю, что как раз оно, это было посвящено действительно событиям, в том числе и последним. Что там было сказано конструктивного на этом заседании, что тебе показалось важным?
Ну, не
вообще,
знаю.
Насколько там... эта власть сегодня интересует эта тема?
Власть не может не интересовать эта тема, потому что тема очень острая. Действительно, только что прошло Бирюлево, только что произошел теракт в Волгограде, и власть не может не проявлять интереса к этой проблеме и не демонстрировать этого интереса не имеет права, и действительно его не проявлять тоже не имеет права. Потому что это очень остро. Но власть оказалась... Об Уфе ты спросила, я ничего не могу сказать про Уфу, потому что, ну, президенту Путину явно было интересно происходящее.
Но это была плановая акция.
Это была плановая акция.
Она была, события подоспели.
Да, она была спланирована до Бирюлёва, до всего. Вот, он там встречался с муфтиями, потом встречался с Советом по межнациональным отношениям, сломал, значит, план, согласно которому было несколько докладчиков. Ему, видимо, скучно было слушать доклады по бумажке. Просил как можно большее количество людей выступить. Выступило действительно энное количество присутствующих. Часть выступлений носила совершенно такой, я бы сказал, сервильный характер. То есть, там, спасибо вам, Владимир Владимирович, за то, что вы есть на свете, за наше счастливое детство, за все. Он совершенно с нескрываемой скукой во взоре это слушал. Но слушал. Кроме того, были какие-то выступления более содержательные. Он работал на прием. Он работал на прием, сказал, что он все потом переварит и что-то скажет. Что в результате он из этого извлечет, не знаю. Я думаю, как правило, всегда любое начальство из таких разговоров извлекает то, что хочет извлекать. Разумеется. Но там были какие-то вещи, сказанные не только им, и не только членами Совета, а, скажем, Чайка, сказал генпрокурор, две вещи, с одной из которых я согласен, а именно, что нужно гораздо жестче относиться к радикальным националистическим организациям. А вторая, с которой я не согласен, в общем, предложил сделать в значительной степени крайними и усилить административную ответственность журналистов за информацию, касающуюся межнациональных отношений. Угу. Надо сказать, что мы это проходили много раз, когда гонцу отрубают голову за то, что он приносит плохую весть. У многих наших коллег рыльца в пуху, конечно, но не настолько, чтобы их делать крайними в ситуации с межнациональными отношениями. Совсем не настолько, чтобы их делать крайними. У власти сейчас очень сложное положение по этой теме, потому что, с одной стороны, они понимают, что без мигрантов не обойтись. Власть понимает. Угу. Ну, не обойтись, мы иначе не сможем преодолеть демографическую яму, в которую мы уже падаем, никак нам из нее не выкарабкаться. Значит, мигранты нужны, экономически нужны, и социально-экономически, ну, никак без них. А с другой стороны, антимигрантские настроения очень сильны, и мигрантофобия очень сильна. После Бирюлёва просто антимигрантская истерика,
да,
началась.
Охота просто
настоящая.
Какая-то, да.
Вот. И власть, поскольку она занимает позиции всегда популистские, она боится ссориться с носителями этих взглядов, то есть с националистами, считая, что националистические взгляды свойственны значительной части избирателей, а потому не в интересах ее власти здесь идти поперек. Потому что это снизит рейтинг. И поэтому власть оказалась вот между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, нужны мигранты, с другой стороны, нельзя ссориться с теми, кто ненавидит мигрантов и выступает против них. Как власть выкрутится, я не знаю. Потому что здесь ситуация такая, что ведь, скажем, террористы, вот люди, которые стоят, скажем, за терактом в Волгограде этим страшным, и радикальные националисты, которые устроили, в общем, спровоцировали, я считаю, эту бучу и погром Бирюлёва, как ни странно, у них же цели-то одни. Они, в общем, близнецы и братья. Точно так же, кстати, как там наши люди, которые в разных эшелонах власти, которые истерикуют по поводу Америки, угу. И вот эта вот совершенно антиамериканская истерика. И, с другой стороны, ястребы американские, которые устраивают истерику антироссийскую. Они абсолютно близнецы и братья. Потому что они друг от друга зависят, они друг друга любят. Я не исключаю, что вообще находятся друг с другом в переговорах постоянно.
Это любой радикализм этим отличается.
Они друг от друга прикуривают. Да, абсолютно. Да. Они друг на друга показывают пальцем через океан и говорят, смотрите, о, вы видите, как они нас ненавидят? А мы что, будем терпеть? И вот и идет такая вот волна. Замкнутый круг. То же самое здесь. И те, и другие, и радикальные националисты, которые ненавидят Кавказ, и кавказских корней террористы, которые устраивают взрывы, они фактически, у них цель одна, а именно разжигание межнациональной вражды. Можно говорить о том, что это по мере приближения к приближению Олимпиады в Сочи, это правильно.
Это только государство может остановить. Не разжигать. Ты почему-то выводишь государство за рамки этой проблемы. Именно как власть. Да? Вот ты же сам это сказал, что они между Сциллой и Харибдой находятся.
Я нисколько не вывожу.
Им это выгодно самим.
Нет, государству это выгодно быть не может. Государству это выгодно только с одной точки зрения. Я тебе скажу, с какой. Когда переводится стрелка социального раздражения,
да,
социального негодования.
Отвести от себя удар.
Не на начальство, да, не на государство, а на инородцев. Это государству выгодно.
На сайте одной радиостанции, государственной радиостанции, подчеркиваю я, появился проект «Интерактивная карта миграции Москвы мигрантов». Предлагалось аудитории, пользователям сайта этой радиостанции, находить очаги, где больше всего нелегальных мигрантов, по сути, как бы вот рассказывать. Вот я видел там таджиков, там узбеков, там еще кого-то, там вьетнамцев. И это, собственно, вот эти точки на этой карте самим обозначать. Вот скажи мне, что это такое?
Это, я тебе говорю, это проявление антимигрантской
истерики. Это ужас
истерики.
Просто какой-то.
Это плохо. Значит, вот то, о чем мы сейчас говорили, да? То, что вот перевод стрелок с себя любимых на инородцев, это тактически выгодно. Это как бы обеспечивает тебе временную безопасность. Слава богу, на этот раз не меня бьют, а бьют таджиков. Но это же чисто тактические вещи, потому что уровень злобы продолжает повышаться.
Да.
Уровень ненависти, да. Атмосфера, вот ненависть разлита в воздухе.
Всех это против всех.
Всех против всех. Да. Это продолжает повышаться. И на кого это, в конце концов, выльется? Это одному Богу ведомо. Поэтому в конечном счете эта ситуация, она взрывоопасна. А в любом случае государственная власть заинтересована в стабильности. Любая, хорошая, плохая, либеральная, авторитарная, любая власть заинтересована в стабильности. А то, что сейчас происходит, вот эти вот крепнущие гроздья гнева, причем часто немотивированного, абсолютно иррационального, они взорвутся в конце концов, и сама власть тоже пострадает. Поэтому тактические выгоды здесь есть, стратегически это абсолютно невыгодно.
Еще одна тема, более мирная. Смена у нас тут состава произошла в политической элите. Наконец-то мы все хотели сменяемости. Так вот она, пожалуйста. У нас отобрали самое святое, что есть. Это Геннадий Григорьевич Онищенко, который был главным государственным санитарным врачом, возглавлял Россанитарнадзор, или как? Роспотребнадзор он
называется.
Да? В итоге, значит, его убрали, как мы поняли, из всяких непоняток, связанных с теми фактом отставки, что он сам не очень был в курсе, убирают его или не убирают. В итоге его убрали недалеко, он стал помощником премьер-министра, что породило тоже массу шуток, зачем премьер-министру личный санитарный врач, спрашивали друг у друга в интернете.
Ну, много было шуток про срок годности.
Да, да, да. Ну, вообще, для тебя, вот что такое эпоха Онищенко, чем, собственно, она останется? Она останется, безусловно, в истории, скорее в таком, наверное, ключе комическом, чем серьезном.
Ну, во-первых, эпоха Онищенко, это сильно сказано, при всем нашем уважении, конечно, господину Онищенко, насчет эпохи, это как-то, в общем... Значит, комплиментарно.
Ну, долго просидел.
Избыточно комплиментарно. Вот. Но, конечно, фигура колоритная, несомненно. Потому что он фактически он заменял целые департаменты нашего Министерства иностранных дел.
Абсолютно.
А я бы сказал, иногда такое ощущение, что и Министерство обороны тоже. Потому что он первый реагировал, он первый бросался на амбразуру. Первый реагировал на какие-то обиды, нанесенные нашей родине на государственном уровне.
Кидался бутылками.
Сразу кидался бутылками, да. С боржоми, бутылками с вином, с молоком.
Пакетами с молоком,
пакетами с кефиром, кругами сыра. Всем кидался. Мало того, он иногда, он даже выполнял обязанности не только Министерства иностранных дел, но и Министерства внутренних дел. Потому что я помню, как он как-то... Он говорит, как врач категорически запрещаю идти на митинг. Угу. Нашествие, не помню. Холодно. Категорически запрещаю. Вот, я не знаю, сколько таким образом, так сказать, голов митингующих он оставил дома. Вот, как он именно повлиял на конечную цифру. Но все равно, когда Министерство внутренних дел считает, они считают как надо. Вот, но он старался. Но он старался. Вот, и старался, и по всем направлениям. Мне кажется, перестарался.
Ты думаешь?
Да. Мне кажется, что в какой-то момент, когда среди тех чувств, которые вызывал господин Онищенко, чувство юмора стало превалировать, вот, он немножко начал начальству действовать на нервы. То, что начальство у нас, конечно, неплохое чувство юмора, но все-таки... Смешить руководство – это не главная обязанность подчиненных. Вот. И поэтому, по-видимому, решили в конечном счете от него отказаться.
Мне очень жаль вообще.
Но недалеко,
такой,
но недалеко, недалеко.
Ну, понятно, что он не будет уже работать в структуре, как ты говоришь, Министерства иностранных дел, будут вместо него другие люди.
Но человек, да? человек несомненно, яркий. Колоритный и запоминающийся.
Я тебе скажу, что мне, вот, например, даже жалко его такой финал.
Жалко ярких, да. Ярких запоминающихся.
Что он, безусловно, не лишен чувства юмора, и вообще, по-моему, человек непростой.
Да,
я его
непростой.
Очень тоже давно знаю, вот, потому что он частый гость у нас на радиостанции был. Вот буквально весь вот путь мы с ним вместе прошли до такого масштабного уже проекта, как Роспотребнадзор. Но мне
то
ужасно
вы с ним
жаль.
Прошли путь
практически, да, рука об руку, да.
Понятно.
Но мне жаль, что вот такую неблаговидную роль...
Но тебя не тронули, но тебя после его увольнения.
Умоляю. Мне жаль, что такую неблаговидную роль ему предложили вот за последние годы. Просто там было чувство какой-то неловкости, стыда,
Ксюш,
и горечи за то, что все-таки приличного человека вот так используют, а он и готов использовать.
Знаешь, что эти... Вот
да.
Последние твои слова золотые. Трудно человеку предложить что-нибудь такое, от чего бы он отказался? Вот по определению отказался. Сказал бы, знаете, ребят, вот что угодно, а вот этого я делать не буду через мой труп. А в данном случае человек согласился.
Да.
Поэтому никаких вопросов, я думаю. Согласился? Ну, вот и согласился, и молодец.
То, что сняли Онищенко, пишет наш слушатель, это обычные придворные интриги. Но почему их всех куда-то пристраивают? Интересно, сколько у премьера заместителей, помощников и вице-премьеров? Ведь им платят приличную зарплату из наших налогов.
Ну, я вас уверяю, что зарплату, кажется, платят неплохую из налогов, но воруют гораздо больше, поэтому не об этом грусть. Есть определенные законы номенклатуры, согласно которым, если речь идет не о таком страшном хищном периоде, там, как у нас было там, в долгие десятилетия при советской власти, когда людей, если убирали с кого-то посла, то, как правило, убивали. Mm-hmm. А потом, в периоды более вегетарианские, людей, если убирали, то ну, немножко вниз и вбок. Потому что ну, он же, в принципе, правильный парень. Он же
не совершал преступлений.
Он не совершал преступлений. Он следовал инструкциям, он выполнял приказы. Но он же свой, правильный. Ну, за что же его так жестко наказывать? Ну, на заслуженный отдых. Но такой приятный. Приятный заслуженный отдых. То есть в прямом смысле отдых. Не как издевка, что лапу сосать там, иди. А нет, все будет у тебя хорошо. Ну, уже такого влияния не будет. Не будет тебя каждый день приглашать в прямой эфир, но все будет у тебя, в общем, неплохо. Ну, так принято. А там, глядишь, посмотрим, может быть, снова потребность у тебя возникнет.
Он, кстати, когда уходил, очень трогательно попросил прощения у всех своих сотрудников за то, что если там кого обидел, прошу прощения у всех.
Мне очень нравилось всегда, вот был старый фильм «Капитанская дочка», очень хороший. И там замечательная совершенно сцена казни Емельяна uh-huh. Пугачева. И он там перед тем, как его казнят, он говорит, Ива Лукьянов играет, потрясающий актер. Он говорит, прости, народ православный.
И хорошая аналогия.
И на три стороны.
Перерыв, потом возвращаемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Возвращаемся в программу «Особое мнение». Здесь в студии Ксения Ларина, это я и Николай Сванидзе. Немножечко о датах. Сегодня ровно 10 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. Это произошло именно 25 октября 2003 года. Михаил Ходорковский опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» текст, ну, такой эссе, статья, в которой он своеобразный итог подводит этому десятилетию, дает анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в России, как изменилась страна за это время, ну и, естественно, говорит об оппозиции и предлагает здесь несколько своих рецептов. Что должна делать оппозиция? Помнить, что после достижения победы жизненно важно не только превозмочь себе желание отомстить вчерашним гонителям, но и обеспечить им возможность участвовать в определении курса страны. То есть он, конечно же, голосует против любых проявлений мести со стороны людей, которые сегодня представляют оппозицию, да, и предлагает искать компромиссы в диалоге с нынешней властью, потому что еще не поздно ее поменять. Вот, на твой взгляд, насколько этот призыв эффективен и вообще жизнеспособен в сегодняшней ситуации? Призыв к диалогу и к компромиссу.
Но он всегда эффективен. И всегда жизнеспособен. Другой вопрос, что власть может не всегда на него реагировать, потому что в какие-то периоды власть считает себя настолько сильной и крутой, что она не нуждается в партнере по диалогу. Сама справится. И вместо реальных партнеров по диалогу назначает себе псевдопартнеров.
Карманных.
Карманных, да, имитацию абсолютно. Mm-hmm. Потому что, ну, вот там, скажем, нынешние думские фракции, конечно, даже те, которые считаются оппозиционными формально, такими ни в коем случае не являются. Но потом выясняется, что представление о собственных возможностях и о крутизне либо несколько преувеличено, либо время меняется ситуация. Там, скажем, меняется экономическая ситуация, по сравнению с тем, что было несколько лет назад, в худшую сторону. Меняется социальная ситуация. выясняется, что не все так спокойно, выясняется, что эти твердокаменные тефлоновые рейтинги, они не такие уж тефлоновые, что они тоже подвержены коррозии. И нужно разговаривать. И получается, что не просто можно обаятельно улыбаться, играть желваками, и этого будет достаточно, а нужно еще и разговаривать со своими оппонентами. Поэтому вот сейчас, на мой взгляд, достаточно очевидно, что нужно разговаривать с оппонентами. Можешь считать их не слишком сильными, можешь считать, да кто они такие, чтобы я с ними разговаривал.
Это как раз они так рассуждают.
Они так разговаривают, да, они так рассуждают.
Со стороны,
да.
Оппоненты, я имею в виду, в Кремле.
Да.
Кто они такие?
Да, но власть всегда, особенно русская власть, наша, российская, которая склонна считать себя вечной, потому что там на Западе, где власть регулярно меняется, они знают цену этой власти. Угу. Сегодня мы у власти, а завтра они у власти. Поэтому нет отношения сверху вниз к оппозиции. А здесь такое отношение есть, да кто они вообще такие? Потому что каждая власть склонна считать, что она будет, что она навеки вечная. Навеки вечная.
А уж наша особенная.
И поэтому эти кто? Кто они такие? Почему я с ними должен вообще о чем-то разговаривать? Я думаю, что Михаил Борисович прав. Вообще он, вот если сравнивать его тексты последнего времени с теми, которые он начал писать, сидя уже в заключении несколько лет назад, то видно, как он растет, угу. Как растет он,
как личность.
Этот человек, как растет его масштаб, да, угу. Несомненно.
Я еще хотела процитировать тут еще одна вещь, на которую он тоже обращает внимание, это как раз на предыдущей части нашего разговора по поводу радикализации общества. Внутри страны уменьшается число сторонников демократического реформирования власти за пределы путинского режима. Медленно, но неуклонно растут радикальные настроения, которые неизбежны в кризисной ситуации, породят соответствующего им лидера. Иными словами, что бы Путин ни делал, в России существует риск того, что за его авторитарным режимом придет следующий.
Вот здесь есть такая угроза. Вот,
еще более страшный, читай, да?
Есть заигрывание с националистами. Их боятся, с одной стороны. С другой стороны, как я уже говорил, в них видят часть своего ядерного электората, свою опору социальную. И вот эта имперская барабанная риторика, которая у нас имеет место уже долгие годы, она ведь... Она формально направлена, она же направлена не против таджиков, не против узбеков и не против собственных же кавказцев, граждан России. Нет, она направлена там против Америки, против Запада, против либералов, против гомосексуалистов. Но она повышает вот эту вот ненависть в обществе, вот этот вот градус ненависти и неприятия, который распространяется на всех. И в этом плане вот даже вот эта вот, казалось бы, направленная в другую совершенно сторону риторика имперская абсолютно, псевдопатриотическая, она способствует усилению националистических настроений и усилению радикализма. Потому что плохи все, кто не мы. Да, американцы, само собой, плохи, и все эти вышеперечисленные, но и эти тоже. Да все плохие, кроме меня. Вот кто на меня не похож, все дрянь, все против меня. И, конечно, это способствует радикализации, это способствует повышению популярности всевозможных экстремистских настроений, а в конечном счете и экстремистских организаций. И обрати, кстати, внимание, вот у нас, там, скажем, те же радикальные националисты, которые еще несколько лет назад были абсолютными маргиналами. Абсолютными маргиналами.
Сегодня вхожи в большие кабинеты.
Они сейчас вхожи в кабинеты.
Да. Они дают комментарии,
они сейчас вхожи в государственных средств. Они сейчас вхожи в телевизионные студии.
Да, да,
без
да,
них
да,
сейчас ни одно ток-шоу не обходится.
Это правда.
Они оказались в мейнстриме. Они оказались почти что по политическому центру.
Милее, чем либералы.
Гораздо, да. Потому что они не воспринимаются как враги. Они воспринимаются как, ну, ребята, которые немножко ошибаются, но, в принципе, свои. А либералы – это враги.
А потом еще обрати внимание, как подменяются понятия, как гражданскую активность, которую вроде как власть призывает, типа «давай, население, помогай нам, включайся, решай свои проблемы». Эта гражданская активность, она заменяется, по сути, призывом к расправе. Да? То есть вот эти, то, что мы еще в перерыве с тобой говорили, все эти патрули, казачьи, православные, народные дружины, призыв самим выискивать врагов, самим сдавать врагов, самим бороться с преступностью на улице – Это вот, мне кажется, что это еще один тренд, который сегодня невозможно не заметить. Он очень усилился за последнее
это
время.
Это тоже заигрывание с радикальными настроениями, перещё националистическими, под флагом такого приятного и ласкающего уха понятия, как патриотизм. Угу. Вот. И, конечно, вот все эти действия. Я на самом деле очень боюсь вот этих вот этой идеи народных дружин. Я понимаю, кто в них будет вступать. Прежде всего.
И главное, какие полномочия даются.
И что эти люди будут делать? Туда будут вступать не респектабельные отцы семейств, не люди, которые заинтересованы в покое и стабильности общества, а туда будут люди вступать, которые хотят громить. И они получают для этого определенные полномочия и такое государственное доверие. Это свидетельствует о слабости государства. Вот все, о чем мы говорим, это свидетельствует о слабости и растерянности государственной власти.
Еще одна дата, приятная очень. Сегодня исполняется 80 лет замечательному человеку, писателю, поэту, драматургу Александру Исааковичу Гельману. Мне бы очень хотелось, чтобы мы вот вспомнили об этом празднике сегодня, практически день в день, и поздравили бы хорошего человека с таким важным юбилеем в его жизни.
Александр Исаакович Гельман очень крупная, масштабная фигура. Мы все засматривались его пьесами в крупнейших московских театрах в перестроечный период, от них веяло свободой. Сейчас они смотрелись бы наивно, просто потому что они, как правило, на исторические темы.
Или производственные
драмы. Конфликты производственные. Да. И та, скажем, стадия рассмотрения наших разных узловых исторических моментов, которая имела место тогда и сейчас уже давно прошла, мы уже гораздо больше знаем просто. Mm-hmm. Поэтому сейчас бы это все было наивно, но для того времени это было, во-первых, очень интересно, во-вторых, от этого веяло какой-то внутренней свободой, и, в-третьих, это просто талантливо на самом деле. Поэтому я считаю, что Александр Исаакович сыграл огромную роль в том, чтобы внутренне освободились в определенный период, в Горбачевский период. Угу. Конечно, его самый главный пик, его творческий, совпал с правлением Михаила Сергеевича Горбачева, и я бы сказал, он был проявлением положительных сторон правления Горбачева, несомненно, лучших сторон правления Горбачева, того, что связано со свободой, прежде всего, со свободой слова, совершенно с другой атмосферой в стране. После этого страха и дикого цинизма и вранья атмосфера изменилась, и Гельман сыграл в этом очень большую роль. Мне приятно его поздравить.
Сегодня он очень активный именно гражданин Российской Федерации, абсолютно отдельный человек, лишенный, как ты правильно сказал, страха и лишенный вот этого угодничества, обязательно заискивания, которое, к сожалению, вот в среде интеллигенции сегодня
возвращается. Да. Сервильность это невероятно.
Ужасно, да, кроме чувства неловкости уже ничего не испытываешь, и какого-то сожаления. Ну, зачем же так ты делаешь? Вот Александр Гельман в этом смысле человек безупречный. Я просто очень рада, что мы общаемся с ним, и что он к нам часто приходит. И тоже вот поддерживаю во всех словах хороших Николая Сванидзе. И хочу тоже поздравить Александра Исааковича с этой датой. И вообще меня поражает, что человек 80 лет, активный пользователь интернета, пишет какие-то эссе в Фейсбуке, публикует свои стихи.
Да еще, умоляю, там впереди большая дорога. У нас есть Любимов, у нас много кто есть еще.
Есть к чему стремиться и нам с тобой.
Есть к чему стремиться, конечно.
Спасибо большое. На этом завершаем программу. До встречи.